первоочередной задачей оппозиции в условиях персонифицированной диктатуры, которая откровенно использует фашистскую идеологию, является попытка, ну, можно назвать, просвещения. То есть мы должны восстанавливать систему смыслов. То есть людям надо говорить, увы, и повторять, что белое – это белое, черное – это черное. Потому что сегодня страна живет в обстановке тотальной лжи, которая транслируется, ретранслируется в режиме 24/7 государственной машины пропаганды. И вот в этих условиях всерьез опираться на итоги опросов общественного мнения, более того, выстраивать какую-то концепцию долгосрочную, мне кажется, абсолютно непродуктивно. И более того, это как бы создает принципиально неверный образ российской оппозиции, потому что по некоторым вопросам люди, считающие себя оппозицией, должны, мне кажется, жестко размежевываться с властью.
Есть ли российская оппозиция, которая поддерживает лозунг безусловного возвращения Крыма?
В данном случае каждый отвечает за себя, потому что я не случайно привел пример Андрея Ивановича Сахарова. Он был в гораздо большем одиночестве, когда говорил вещи, которые сегодня кажутся очевидными, но тогда требовали невероятного мужества. Аннексия Крыма – это военное преступление, это нарушение всех межгосударственных обязательств, которые брала на себя Россия, начиная с 1991 года. Если мы говорим про принципиально иную конструкцию власти в России, если мы говорим про демонтаж вот путинской диктатуры и строительство демократического государства, то мы должны тем же должным уважением относиться к международному праву, как мы относимся к праву российскому, потому что как бы оппозиция достаточно едина выступает против злоупотребления властью внутри страны. Но захват Крыма и поддержка сепаратистских движений сначала на Донбассе, а потом открытое вторжение российских войск – это продолжение той же политики, преступной политики, которая имеет только одну конечную цель, а именно поддержание путинского диктаторского режима. И как бы не замечать, что эти вещи взаимосвязаны, мне кажется, это неправильно.
Вы в своей статье говорите о том, что и Ходорковский, и Навальный ожидают в какой-то форме падения путинского режима. У вас есть представление о том, как это может происходить?
Сила и слабость вот диктатур, подобных путинской, в том, что этого не знает никто. Потому что если бы мы с вами это знали, то это знало бы и КГБ, и поэтому и диктаторы, и этого бы не случилось. Это хорошая новость. Плохая новость в том, что очевидно, что чем дольше находится у власти диктатор, который зачищает политическое пространство, тем более турбулентным будет переходный период. Потому что никто не знает, как это произойдет. То есть, конечно, диктатор может там умереть от естественных причин. Ну, я думаю, что Россия столько не проживет, сколько может прожить Путин. Поэтому я все-таки думаю, что будут какие-то внутренние там события, раздраи, которые неизбежно будут вызваны экономическими, политическими проблемами, в которые погружается все глубже Россия. А вот кто и как там поможет Путину уйти от власти, что, в общем-то, равнозначно, мне кажется, просто переходу в мир иной для него сегодня, такое предсказание сделать сегодня невозможно. Но очевидно, что ситуация при, как бы, уходе Путина будет неизбежно непредсказуемой. И сегодня делать какие-то политические предсказания и фиксировать свою позицию по такому болезненному вопросу, как Крым, исходя из вот представления о том, как сегодня думают рядовые российские граждане, мне кажется, это явная недооценка того, что с уходом Путина принципиально изменится и представление как российских элитных кругов, так и просто рядовых граждан о том, что есть белое и что есть черное. И совершенно, на мой взгляд, очевидно, что путь России в европейское сообщество, вот, интеграция в Европу, она невозможна без того, чтобы проблема Крыма была немедленно и категорически решена, потому что это не вопрос переговоров, это вопрос того, что совершено преступление, и, в общем-то, за это преступление надо будет кому-то, во-первых, ответить, а во-вторых, Россия должна будет, в общем, найти цивилизованный способ выйти из этой ситуации как бы с минимальными потерями для страны, хотя это потребует, конечно, мер в отношении тех, кто это преступление совершил.
Вы предлагаете бескомпромиссно следовать политике, основанной на ценностях. При этом, если говорить о том же Ходорковском и Навальном, они, видимо, считают необходимым учитывать значительные националистические настроения, которые охватывают российское общество, и, возможно, они маневрируют, у них есть какая-то долгосрочная стратегия.
Давайте сразу, как бы, я не занимаюсь политика в том виде, как занимаются Ходорковский и Навальный. У них, безусловно, есть какие-то амбиции политические, у меня их нету. Но мне кажется, что сегодня нельзя говорить о будущем страны, цивилизованном демократическом обществе, которое мы хотим построить, и при этом опираться на то, что вы назвали националистическими предубеждениями. На самом деле, это уже не вопрос того, какая сейчас население России относится к этническим проблемам внутри страны. Совершен акт агрессии. И поэтому всерьез полагать, что можно будет с такими негодными инструментами строить новую Россию, мне кажется, неправильно. В России придется как бы выполнять собственные международные обязательства. С 91 года Россия последовательно подписывала документы, которые ратифицировались парламентами всеми. И в этих документах четко указывались границы как России, так и Украины. И сегодня делать вид, что как бы это все в прошлом, как мы заиграли, а вот, вот есть такая ситуация, это значит просто выводить Россию из цивилизованного правового пространства.
Вы не преувеличиваете принципиальность отношения к этому на Западе? Неоднократно обсуждалась такая смягченная позиция Запада, когда Россия аннексировала Крым. И, возможно, Навальный, Ходорковский и другие люди исходят из того, что если пойдет режим Путина, то какой-то переходный режим может как-то поиграть с Крымом.
Любой режим, который будет играть с Крымом, он не будет являться переходным режимом. С Крымом не играют. В Крыме совершено преступление по международным нормам правовым. Может быть, кто-то на Западе готов был бы и согласиться с аннексией Крыма. А я не думаю, что в ближайшем будущем мы увидим западные государства, которые готовы это публично признать. Безусловно, немало политиков на Западе. В силу просто своих, может быть, личных интересов и политической, в общем-то, трусости, они готовы на это пойти. Но это мы проходили все в 1938 году. Итогом такой политики будет не падение путинского режима, а дальнейшая агрессия путинского режима. Поэтому делать вид сегодня, что можно искать какой-то компромисс за пределами правовыми, это просто поощрять агрессора дальше. Если бы в Крыму был дан достойный отпор, не было бы Донбасса. А сейчас, на мой взгляд, в общем-то, достаточно очевидно, что Путин просто смотрит по сторонам и выбирает направление следующего удара. И политика такого умиротворения, как бы, или поиск вот этого компромисса за правовыми рамками, неизбежно будет разжигать его аппетит, потому что ему, как там, наркоману, нужна новая доза. То есть его власть во многом базируется на вот этом образе собирателя земель. Поэтому можно не сомневаться, что, имея такой богатый выбор для нанесения следующего удара, там, Прибалтика, Украина, Азербайджан, Грузия и Казахстан, то можно не сомневаться, что Путин найдет себе новую цель, потому что это становится уже, точнее уже стало, становым хребтом путинской пропаганды.
В Осло вы можете столкнуться с Михаилом Ходорковским. Вы хотели бы подойти и попробовать переубедить его?
Мы, безусловно, встретимся. У нас, я думаю, состоится очень хороший и конструктивный разговор, но я прекрасно знаю, что переубеждать Михаила Борисовича бессмысленно. Он человек, в общем, с сформировавшимися убеждениями, и в данном случае это его политическая позиция, его планы, которые он, я думаю, уже хорошо обдумал. Но для меня эта позиция, мне представляется, она неверной и крайне опасной для будущего нашей страны.
Вы бы могли представить себе какую-то форму совместной работы с Ходорковским, скажем?
На самом деле, мне кажется, что некоторые вещи этим раздуваются, потому что нужно создать какую-то историю. А совершенно очевидно, что демонтаж путинской диктатуры является общей целью и для Ходорковского, и для Навального, и для меня, и для многих других людей, чье мнение по вопросу Крыма расходится. Но это не значит, что мы по-разному будем относиться к перспективам демонтажа режима, который угрожает будущему нашей страны, и здесь мы все с этим согласны. А то, что сегодня уже определены различные позиции по вопросу Крыма, ну так, в принципе, так и должно быть, это вопрос, который совершенно очевидно, что при нахождении власти Путина решен не будет, а на будущее есть разные позиции, с которыми люди выступили уже сейчас, и я думаю, что то, что такая дискуссия развернулась сейчас, это хорошо.
Людям, которые представляют в той или иной степени российскую оппозицию, разную российскую оппозицию, что им остается сейчас в качестве практической деятельности, кроме как заявлять о своей позиции?
На мой взгляд, здесь мы начинаем играть со смыслами, потому что слово «оппозиция» у многих как бы все-таки ассоциируется с какой-то системой координат, хотя бы условно-демократической. Какие-то партии зарегистрированы, какие-то дебаты, какие-то выборы. В России власть, которая на выборах не меняется. Это персонифицированная диктатура Путина, и, соответственно, вся система вертикали власти, она уже зацементирована. То есть то, что многие продолжают делать вид, что на выборах в России что-то может произойти, ну, я не знаю, может быть, могут сменить одного муниципального депутата, но понятно, что уже мэров менять не будут. Поэтому сегодня политическая деятельность в том виде, в каком она была возможна в России даже там 6-7 лет назад, невозможна. Этот режим в состоянии сегодня силовыми методами разогнать любую акцию, которая может показаться принципиально опасной. То есть совершенно очевидно, что сегодня любая деятельность в России будет протекать ровно столько, насколько готов с ней мириться режим, считая, что она, эта деятельность может в той или иной степени как бы или помогать его целям, или, по крайней мере, в общем-то, не мешать и там разгонять будет себе дороже. Поэтому нужно всего-навсего именно выстраивать собственную концепцию будущего. Падение режима – это результат просвещение людей, которые, я думаю, что не будут находиться в этой совершенно параноидальной истерии, связанной с Крым-наш, бесконечно долгое время. Экономические санкции все-таки уже кусаются, ситуация с рублем выглядит весьма, скажем так, непростой, нефтяные цены падают. Надо быть готовым к тому, что возникнет новая ситуация, в которой оппозиции надо будет что-то предлагать. Но я не думаю, что сегодня какие-то конкретные действия на земле, непосредственно в России, могут что-то менять. Мы видим, как жестко власть расправляется, даже с намеком на какую-то политическую активность, выходящую за разрешенные рамки.